Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, через неделю с передачей «Возвращение к истокам» я хочу вам предложить встречу с новым документальным фильмом и его режиссером. Фильм посвящен Александру Шмеману, нашему современнику, просветителю Северной Америки. Книга «Дневники», написанная Александром Шмеманом в последние десятилетия жизни. И я хочу вместе с вами открыть эту книгу и обратимся сначала к предисловию, которое написано сыном Сергеем Шмеманом. После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были найдены 8 тетрадок, исписанных его рукой. Этот дневник отец Александр вел с 1973 года с небольшими перерывами вплоть до начала последней болезни. Писал он по-русски, на языке, который был ему родным с детства, проведенного в русском Париже. Дневник отца Александра – нечто гораздо большее, чем простая регистрация событий последних 10 лет его жизни. Он отражает всю его жизнь. Кадетский корпус в Версале, французский лицей в Париже, Свято-Сергиевский богословский институт, переезд в Америку, Свято-Владимирская семинария в Крествуде, церковная деятельность. Несет его мысли, его интересы. При огромной занятости он поразительно много и широко читал, выписывая в дневник целые абзацы из особо заинтересовавших его книг. Несет его мысли, сомнения, разочарования, радости, надежды. Всякий дневник, особенно такой последовательный, как у отца Александра, вызван не внешними побуждениями, а внутренней необходимостью. Перед нами часто сугубо личные, сокровенные записи. Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством превратившийся в одну из наиболее крупных богословских школ православного мира, почти бессменный секретарь Совета епископов Американской митрополии, ставший, опять же, под его воздействием в сотрудничестве с отцом Иоанном Мейндорфом автокефальной православной церковью в Америке, проповедник и богослов, отец троих детей с многочисленными внуками. Отец Александр, к тому же, находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и лекций. Еженедельно вел ряд программ на радио «Свобода для России». Трудно себе представить более наполненную жизнь. И дневник был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой. Сам отец Александр так написал об этом. «Соприкоснуться с самим собой. Вот в моей суетной жизни назначение этой тетради». Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя. Визит, хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете. И еще. Записать хочется не для рассказа, а, как всегда, для души. То есть только то, что она, душа, ощутила как дар и что годно, следовательно, для тела духовного. Дневник отца Александра неизменно поражает широтой своего охвата. Им увлечется и ценитель литературы, и любитель политики, встретив тонкость суждений на самые разные темы, но прежде всего поражает глубина религиозного осмысления жизни. Все повседневные частные явления, все многочисленные впечатления и оценки возведены к главному, к тому высшему смыслу, который вложен в замысел Божий о творении. И над всеми противоборствами и огорчениями, над всей критикой и обличениями основная тональность дневника – радость о Господе и благодарность Ему. В дневнике упоминаются очень многие люди. Это и учителя в кадетском корпусе, и профессора Свято-Сергиевского института, его друзья и наставники, коллеги по Свято-Владимирской семинарии, студенты, знакомые, представители всех трех эмиграций. Круг общения отца Александра был чрезвычайно широк. Ему были интересны все люди. Он следил за событиями в России, радовался начинающемуся там духовному возрождению, которому и сам способствовал регулярными передачами на радио «Свобода» и, конечно, своими книгами. Свою последнюю книгу «Евхаристия. Таинство Царства» он сразу писал по-русски, как дань земле, которую никогда не видел, но всегда считал своей. И, конечно, дневник позволяет увидеть глазами отца Александра его близких. Его жену Ульяну Сергеевну в дневнике он так написал о ней. «В субботу Ульяне 50 лет. Целая жизнь. И какая счастливая жизнь вместе». дочерей Анну, Марию и сына Сергея. Опять приведем его слова. «Каких удивительных, хороших детей дал мне Бог и их семьи, брата Андрея и многих других». Диагноз смертельной болезни был поставлен отцу Александру в сентябре 1982 года. В течение нескольких месяцев в дневнике не появлялось новых записей, и только 1 июня 1983 года отец Александр последний раз открыл свой дневник. Он написал о той высоте, на которую подняла его болезнь, о любви и заботе близких, и закончил дневник словами: «Какое все это было счастье!» 6 месяцев спустя, 13 декабря 1983 года, окруженный близкими, отец Александр умер у себя дома в Крествуде. Последние слова, которые он ясно произнес, были: «Аминь, аминь, аминь». Это слова Сергея Шмемана, сына отца Александра Шмемана. И сейчас у нас есть несколько минуток для того, чтобы услышать самого отца Александра Шмемана. Первая запись. Понедельник, 29 января 1973 года. «Вчера в поезде думал, 52-й год, больше четверти века священства и богословия. Но что все это значит? Или как соединить? Как самому себе объяснить, к чему все это сводится? Ясно и четко. И нужно ли такое объяснение? 25 лет назад, когда эта теперь уже меня определившая жизнь, посвящение, богословие начиналось, все казалось, что не сегодня-завтра сяду, подумаю и выясню, что это только вопрос досуга. Но вот 25 лет, и вне всякого сомнения, большая часть жизни за спиной, а неясного на глубине гораздо больше, чем ясного. Что нужно, собственно, объяснить? Соединение всегда меня самого удивляющее, какой-то глубочайшей очевидности той реальности, без которой не мог бы дня прожить, со всем растущим отвращением к этим безостановочным разговорам и спорам о религии, к этим легким убеждениям, к этой благочестивой эмоциональности и уж, конечно, к церковности в смысле всех маленьких ничтожных интересов. Реальность. Еще вчера ее ощутил, идя в церковь к обедне, рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви до обедни. Всегда то же ощущение времени, наполненного вечностью, полноты, тайной радости. Мысль, что церковь только для того и нужна во всей своей империи, чтобы этот опыт был, жил. Так, где она перестает быть символом, таинством, она ужас, карикатура. Суббота, 24 февраля 1973 года. Вчера разговор с Томом Хапко. Увы, сошлись, что источник его вопиющих недостатков, то есть недостатков его богословия, в гордыне. Вся грехология сводится в сущности к двум источникам – плоть и гордыня. Но гордыня гораздо страшнее. Она погубила ведь и бесплотные силы. Христиане сосредоточили свое внимание, свою религиозную страсть на плоти. Но так легко поддаться гордыне. Духовная гордыня, истина, духовность, максимализм – самое страшное из всех. Трудность же борьбы с гордыней в том, что, в отличие от плоти, она принимает бесконечное множество образов. И легче всего образ ангела света. И еще потому, что в смирении видит плод знания человеком своих недостатков и недостоинства, тогда как оно – самое божественное из всех Божьих свойств. Мы делаемся смиренными не потому, что созерцаем себя. Это всегда ведет к гордыне в той или иной форме, ибо лжесмирение – всего лишь вид гордыни, может быть, самый непоправимый из всех, а только если созерцаем Бога и Его смирение». Вторник, 6 марта 1973 года. Только что разговор по телефону с Энн. Как легко люди падают духом, унывают. И как все тогда кажется безнадежным. Божественная сила терпения. Больше всего для борьбы с дьяволом нужно терпение, а его-то меньше всего в человеке, особенно молодом. Главная опасность молодости – нетерпение. Почему Бог терпит? Потому что Он знает и любит. Суббота, 10 марта 1973 года. Вчера длинная пасторская беседа с женщиной в депрессии. Бросил муж. Сын ушел в хиппи. Бросил школу. Живет неизвестно где. Дочь 12 лет тоже начинает впадать в депрессию. Все бессмысленно. Профессия, медицина, опротивила. Полная тьма. во время разговора ощущал самоочевидной ясностью демонизм депрессии, состояние хулы, согласие на хулу. Отсюда смехотворность психиатрии и психоанализа. Им ли с ним тягаться? «Если свет, который в вас тьма», — я сказал ей, — «вы можете сделать только одно. Это отказаться от хулы, отвергнуть саму себя в этой лжи, в этой сдаче. Больше вы не можете, но это уже начало всего. Болезни современных, да и не только современных людей, одержимость. А они, а с ними заодно и священники, хотят лечить ее психиатрической болтовней». Вторник, 3 апреля 1973 года. Сегодня лекция о воскресном прокимне, за всеночным бдением, о подготовке к чтению и о самом чтении Евангелия и так далее. И снова, сколько сам для себя радостно открываешь в этой попытке непередаваемое передать другим. Боюсь, неудачно. Даже в православии люди разучились понимать, чувствовать, сознавать, о чем богослужение, в какую реальность оно вводит. Как прежде, чем что-то сообщить, передать, объяснить, оно создает то измерение, в котором одном все это — сообщение, передача, причастие — могут совершаться. Только для того, чтобы это измерение реально явить, только для этого и существует Церковь. И без него все ее учение, строй, порядок, все это ничего не значит. Но этого-то часто и не чувствуют богословы. И потому у меня такое от них тяжелое похмелье. В святая святых проникли немецкие профессоришки и все объясняют нам научно и с примечаниями. Его сущность, развитие и проблемы. И все это, увы, гроша ломаного не стоит. А студент, посидев 3 года на догматике, патристике и истории церкви, или просто все это старается поскорее забыть, или же сам становится немецким профессоришкой и с бесконечной важностью пишет о мистическом опыте по Максиму Исповеднику. И игра продолжается. Четверг, 5 апреля 1973 года. Вчера в Торонто после пассии лекция о духе православного богослужения, о том, что для меня самое очевидное, о богослужении как действительно явление Царства Божия, явление, делающим возможным его любить, молиться его пришествии, ощущать его как единое на потребу, о красоте как явлении истины и добра, о церкви как локусе, центре, средоточии этого явления. Русские лица, затаённое внимание, доходит. Но вот извращённое религиозное сознание чем-то другим и, видя, не видят, слышат, не разумеют. Это о духовенстве, об учении. Во время пассии, стоя в алтаре, думал, какая огромная часть жизни, с самого детства, прошла в этом воздухе, в этом состоянии. Точно всё это один длящийся, вечно тождественный себе момент. Алтарь, священник, великопостной ризе, совершающий каждение, тот же радостно, смиренно, горестный напев великопостного «Господи помилуй». Немножко позже снова то же чувство. Пели «Тебе одеющегося», неуверенно, медленно. Какая-то почти девочка там усердно управляла. И снова пришло это удивительное «Увы мне, свете мой». Так вот и останется от жизни в момент смерти единое видение неизменного алтаря, вечный жест, вечный напев. И, конечно, лучше этого ничего нет. Явление. В Буффало накануне неожиданный рассказ отца Фадея Войчика о женщине в его приходе, простой, трезвой, ничем не замечательной вдове с 2 детьми, без всякой истерии, надрыва, экстаза, как во время богослужения она на несколько мгновений увидела алтарь и священника светящимися ослепительным светом. И сам Войчик такой простой, смиренный, ясный, радость от этого рассказа. Из Буффало в Торонто поехал на автобусе. 1-3 часа. Почти все время вдоль озера. Как море, дождь, городки, домики. Здесь и там начинающие цвести ярко-желтые пасхальные форситии. Смиренная человеческая жизнь. В смирении, простоте, тишине которой только и может быть явление. Дорогие друзья, мы с вами открывали сегодня книгу «Дневники отца Александра Шмемана», которую он писал в течение последних 10 лет жизни. «Просветитель Северной Америки», как его называют. С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.